от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Анатольевич.
Ну что ж, вернулись мы в эфир. Давайте-ка проведем опрос. Глубоко уважаемая публика, дамы и господа, товарищи, с вашей точки зрения, кому выгодна война в Карабахе? Вот это Третья Карабахская война. 5-5-3-3 вести. Т-1 Азербайджану. Т-2 Армении. Т-3 Турции. Сделайте милость, проголосуйте, как вам сердце вещует, а заодно и голова подсказывает. Ужасно интересно. Напоминаю, вот сейчас, в разгар войны, с применением тяжелых вооружений и авиации, на один шаг от применения высокоточного оружия, ракет, что может действительно поставить на грань катастрофы регион, потому что если Армения шандарахнет по плотине азербайджанской на Куре, если, как уже анонсировано довольно давно, в ответ Азербайджан шандарахнет по АЭС Ереванской, то комбинация Великого потопа с Чернобылем будет любопытненькой. И в разгар вот этого всего в Азербайджане протурецкий генералитет вышибает начальника генерального штаба, ключевого человека для ведения вообще-то военных действий, человек номер один. А что это означает? Это означает, что другие люди командуют войной. Совершенно точно не президент Алиев. И не Никол Пашинян, кстати. А кто ей командует? Мы видим. Ей командуют из Турции. Все, что связано с этим конфликтом, это часть той стратегии на восстановление Османской империи нового типа, которая Эрдоганом анонсирована и активно продвигается в жизнь. Да плевать он хотел и на нас, и на Францию, и на Соединенные Штаты Америки, и на все наши заявления вместе взятые. Американцы его много раз к разному призывали. Французы, вон, призывают по Восточному Средиземноморью. В гробу он их видел. Что касается нас, нас он побаивается. То есть кто-то думает, что он готов своими интересами поступаться ради чего угодно? Да нет. Он очень последовательно в мелких деталях и подробностях разрабатывал постсоветское пространство. Он у власти 20 лет, он этим активно занимается. Пока мы там что-то цвиркаем себе под нос про русский мир, а его нет, похоронили его, этот русский мир, чему свидетельство ситуация на Украине. А если кто-то хочет отметить, то и на добрый половине Белоруссии, да и во всех остальных республиках. Посмотрите, где когда русский язык в школах повыкорчивали, где когда исторические здания каких-нибудь театров или церквей посносили в Средней Азии, а кое-где и в Казахстане. Посмотрите, посмотрите. Письменность на что переводит? Какой черт у русский мир? Какой православный мир после раскола Украинской церкви и после всего того, что продемонстрировали попытки собрать и о чем-то договориться руководителей православных церквей. Напоминаю, Раскольническая украинская церковь-то, она пошла под Константинопольского патриарха. А он кто? Да Петрушка на руках у Эрдогана. А какова роль Турции в поставках вооружений на Украину? И во всем, что происходит с Крымом, очень трогательно, когда Эрдоган переживает за оккупированные азербайджанские земли. Их, правда, армяне населяли испокон веку, но это не важно. Особенно с учетом Северного Кипра, который с 70-х годов оккупирует турецкую армию. Беженцы, говорит Эрдоган, как же, миллион беженцев. И все его чиновники, министр обороны, министр иностранных дел. А на Кипре беженцев нет, да? Интересно. Что касается того, что там происходит и происходить будет. Ну, может, Алиеву дадут доправить в качестве турецкой марионетки, если он на это пойдет. Нету в руках у тебя армии, армия в руках твоего соседа, так и ты в руках твоего соседа. Один народ, два государства. Интересно, с каких пор? И с каких пор азербайджанцы для турок перестали быть еретиками проклятыми, а? Они хотят случайно судьбу своих предков вспомнить в Баку, когда туда турецкая армия заходила? Не, не хотят. А почему? Зря. Геноцид – вещь такая, интересненькая. Что касается того, а какое там количество людей, диаспоры, это кого волнует? Надо вырезать миллион, два, три, десять – вырежут. Надо разрушить государство – разрушит. Надо сместить правителя. Ильхам Гейдарович, да будет земля пухом его уважаемому отцу, который таких вещей не допускал. Генерал Алиев-то был, ой, какой профессиональный. В этом плане он понимал, как жизнь устроена. Это у Абульфаза Эльчебея были иллюзии. Правда, не про Турцию, а про Иран, но недолго. Гейдар Алиев таких вещей себе на шею сажать не позволял. Так Асад был другом Эрдогана. И, кстати, у Каддафи с ним были прекрасные условия. Господи, все те слова, которые шли из Анкары про единое экономическое пространство, про безвизовый режим, про все там, что только угодно, про историческую близость с Сирией и с Ливией. Если их на хлебшик намазать, пахлава бы получилась, там такой мед был. А потом Эрдоган принял решение. На раз, два, три он принял решение, что ему интересно не Ливия, а ливийская нефть. Ну, вообще, нефть, газ интересен. И где тот Каддафи? Убили Каддафи. Вон годовщина смерти Каддафи как раз. Через несколько дней будет. Турция какое место заняла в коалиции антикаддафистской, а? Никто не хочет вспомнить. Корабли турецкие, которые побережье Ливии в свое время отсекли. А никто не хочет вспомнить сегодняшнюю роль Турции в Ливии. Не дай бог объединится страна. Нет, быстро забежал к Сараджу на Эрдоган, договорился. Шельф ему нужен, шельф, нефть и газ. Ладно, а Сирия? Ну хорошо, мы не дали Эрдогану снести Асада. Не дали мы, ВКС российский. А сирийская нефть куда идет? А не в Турцию ли она идет? Сначала, пока не разгромили их подпольные заводы, гнала эту нефть структура исламского государства. Эрдоган исламистов крышевал и крышует в Идлибе. Все, что через них не шло, то в Заефрате, где присутствуют американцы, и тоже на нефтянке сидят, и местные шейхи, куда ее гонят? В Ирак? В Саудовскую Аравию? Или, может быть, к тому же Эрдогану? А? И вот выясняется, что, оказывается, когда пахнет нефтью и газом, Реджеп Тайип Эрдоган готов сместить кого угодно, ударить в спину самым лучшим своим друзьям. Ну, неужели ему Алиева жалко будет? Да, по системе Бакут-Тбилиси-Джейхан по трубе нефть азербайджанская к нему идет. А газ туркменский, а? Транскаспийский газопровод, мечта Эрдогана при поддержке Вашингтона и Брюсселя, ведь не строится именно потому, что у Алиева тяжелые отношения с Бердымухамедовым. И не хочет он, чтобы его газонефтетранспортная система за его деньги построена, за азербайджанские, помогала его личному противнику денежки зарабатывать. Ему уже пару раз Майдан там пытались устроить.
Именно из-за этого, да?
Конечно.
Что не дает зарабатывать.
Пару раз было такое. А вот сейчас, отдавая себя в руки Эрдогана, а он отдает себя в руки Эрдогана.
А почему, интересно, ему как-то выкрутили ситуацию и нет выхода?
Я что, хиромант или багдадский вор, я по руке не читаю, мысли не угадываю, но откуда я знаю, что в голове у Ильхама Алиева? Он решил отдать этот конфликт под патронаж Турции. Турция его крышует. У Турции там несколько задач. Одна из задач – минимизировать влияние Израиля вообще и евреев в частности. Оно там довольно серьезно. Мама у начальника генштаба, который перестал там быть начальником генштаба, как раз горская еврейка. Да и он сам из Дагестана. А для Эрдогана это важно. Он подвинут не хуже фюрера всех немцев на национальном происхождении. Идея о том, что в Турции будут введены в паспорта спецкоды, по которым можно вычислить, у кого какие предки, у кого предки армяне, у кого греки, у кого евреи. Три категории для Эрдогана. Этнического лаза, грузина этнического, отуреченного, очень-очень важна. Мы имеем дело с этим типом фюрера турецкого народа. Именно поэтому у него вольно и вольготно чувствуют себя и серые волки, и другие радикально-фашистские националистические группировки. Наряду с исламистами в стиле братьев-мусульман, потому что его партия «Справедливости и развития» – это один из клонов братьев-мусульман, из-за чего он патронирует и Хамас, и всю другую сволочь этого типа, и с Катаром дружит, который, впрочем, с большими деньгами еще и с газом, и для него это тоже важно. Он, правда, поругался со своим конкурентом Фетхуллахом Гюленом, бывшим союзником, и начал потихоньку вычищать его людей у себя, и не только у себя. Но диву можно даться, какие разветвленные сети по всей Средней Азии, по Татарстану и другим местам, где структуры Тюрксола пробили лицеи, школы гюленистов. На нашей территории, ну и, конечно, по Азербайджану, были выстроены. Какая мафия в Джамаате встала? Как влияют эти ребята на обстановку военную в Северном Афганистане? Мы поговорим об этом. Данные о том, что там с Центральной Азией, в частности, с Туркменистаном, у нас есть, отдельную передачу сделаем. Ну, уже не сегодня, это прям вот большой материал. Интересный, как стравливает Турция Туркменистан с Азербайджаном, что обещают Аркадагу в Ашхабаде, и как в этом конкретном случае Евросоюз и Вашингтон за Анкару. Ну, вторая тема, кроме того, чтобы Израилю в Азербайджане-то поменьше было, или лучше совсем не был. Это у него давняя такая особая любовь. Чтобы России там не было. Осточертили мы ему. Мы наступили ему на ногу в Сирии. Очень болезненно. Эрдоган таких вещей не прощает. Мы его дико оскорбили. Мы ему продолжаем там наступать, в том числе в Идлибе. Кто-нибудь думает, что ему приятно к Путину ездить в Сочи, в Кремль? Но если-то он так думает, так он дурак. Кто-нибудь думает, что тот фактор, что мы ему за свои деньги газопровод проложили, его остановит? Турецкий поток, я имею в виду. Он с этого ничего не потерял. Они хотят, господа товарищи, посмотреть, какой сейчас у Эрдогана уровень закупок российского газа и российской нефти. Не хотят обратить внимание ответственные товарищи на то, что крупнейший НПЗ Турции отказался перерабатывать российскую нефть. На практическое обнуление потребления российского газа, замененного азербайджанским и газом из других источников. А? И не хотят ли ответственные товарищи спросить себя, а как это связано с подготовкой удара по Карабаху? И с проведением нынешней военной операции. И со стратегией Эрдогана относительно присутствия на постсоветском пространстве. И с его решениями по Крыму. И много чем еще. А? Не хотят, ну, жалко. Мы так и будем соглашениями международными цокать и причмокивать. Ну, может, те, кто это подписывает, полагают, что это важно. А он так не полагает. В гробу он видел и нас, и американских президентов, и французских. И он это многократно продемонстрировал. Но считайте, что мы получили в рамках вот этого всего ответку за Идлиб. Оборотка называется. А когда он окончательно прихватит Азербайджан, это нам будет большой привет за Сирию. А что такое? Азербайджан в двух шагах, в отличие от Ливии. Военные специалисты у него там есть. И повторяю, они контролируют сегодня азербайджанские вооруженные силы. А значит, контролирует азербайджанское руководство. И то, что президент Алиев МГИМО кончал, вообще ничего не значит. Мало ли кто что кончал. Мало ли кто где учился. Господи, прости. Он для Зеленского вообще русский язык родной. И это кого-то волнует? Да нет. Да и для батьки. Я имею в виду Лукашенко. Тоже не сильно чужой. У нас даже союзное государство есть. Руси и Белоруссии. И что, толку? Есть государство, да? А, это интересно. Мы-то думаем, что оно есть. А он что думает? Несмотря на все то, что происходит в последнее время после выборов. На самом деле, тут ведь выход какой? Их два. Ну, во-первых, мы можем делать вид по-прежнему, что мы ничего не видим, не замечаем, всякими соглашениями отделываться. Как у нас называется группа по Карабаху, по урегулированию? Минская. Да? Ну, минские соглашения и минские группы, они, конечно, известны своей эффективностью. И охренительной результативностью. У нас все сплошь, что Минское, оно так работает. По Донбассу видно, где украинское руководство открыто, откровенно, честно говорит, что в гробу оно видело Минские соглашения, им видело их всегда. А что там дедушку Кравчука запихали, пока он еще не помер, на переговоры от Украины? Так это старая сволочь, нам памятно с Беловежских соглашений. Гроша ломаного не стоят наши дипломатические усилия, как бы правильные они ни были с точки зрения традиционной политики. Нету больше традиционной политики. Кто чё прихватил, тот то и имеет. Как я частенько говорю, кого догнал, на том женился. И пока что все, что можно, догнал Эрдоган, ЦРУ, Зеленский, а до него Порошенко. А что, мы догоняем или не догоняем? Ну, у нас вон рассказы о Петрове, Баширове, ГРУ. Непонятно только, Навального Путин травил один или там был Петров и Баширов?
В качестве консультантов.
Не, исполнители, я не знаю уж как там. У нас же традиционно как исполняется это все. То Немцова подстреливают прямо напротив Кремлевской башни в очень удобном для телевизионных передач и для митингов протестных месте. Удивительно удобно. Виноват Путин. То Скрипали, которых, кстати, никто не видел, рассказ о том, что их отравили. Виноват Путин. Ну, игру. Выборы американские. Виноват Путин. И, конечно же, ГРУ. Так вот, мне интересно, а тут где ГРУ? И кто, кроме Петрова и Баширова, агенты Чебурашка тебя не толкай? Или, может, еще какие фигуры? Возвращаясь к теме Карабаха. Мы имеем мощную, эффективную, классно простроенную, оказавшуюся полным сюрпризом и для армянской стороны, и, кстати говоря, для российской, давайте себя не очень хвалить, операцию Турции поначалу большой региональной войны. Вот на этом мы подходим к новостям и голосуем. Не забудьте, чья операция, чья война в Карабахе? 5533-Вести, Т1, Азербайджана, Т2, Армении, Т3, Турции. Новости.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, вернемся к нашим баранам. Голосование продолжается. Напоминаю, я задал вопрос, как вы считаете, кто стоит за войной в Карабахе или в Арцахе, говоря уж с армянской точки зрения, нам-то из России все равно, с какой говорить, там люди гибнут. 5533-Вести, Т1 – Азербайджан, Т2 – Армения, Т3 – Турция, Турция. Интересно ли Эрдогану точка зрения России, потому что мы ему атомную станцию кую строить собрались и строим. Беспрецедентный контракт за свои деньги. Там такие ярды, которые никогда не вернутся. Никогда. Так подписано. Сначала за свое построим, а потом от эксплуатации и продажи электричества должны окупить. Таких контрактов до нас никто не подписывал. Мы первые. В мире никто. Почему? Да потому что. И что, мы думали, он за это благодарен будет? Да нет. А что благодарным быть? Если ты лох, так что за это быть благодарным? Ну, сам дурак на Востоке. Кто должен быть благодарен? Что наши ведомства на этом приработают, как всегда, с нашего собственного бюджета. Да ему, в общем, не жалко. Будет ли у Турции атомная бомба? Будет. И вот когда она будет, так и действительно, каждый, кто останется в живых, позавидует мертвым. С ядерными державами мы еще не воевали. А воевать придется. Хотим, не хотим. Ни на волосок не дрогнул Эрдоган со своей провокацией, сбивая наш самолет, отдавая эту команду. Врал, конечно, что не он и не его люди. Но, опять-таки, это Восток. Рассчитывал на то, что втравит во все это дело блок НАТО. Не удалось. НАТОвцы как-то не захотели, оставили один на один с нами. Ладно, он им это запомнит. Почему я говорю, в гробу он видел заявления и призывы Америки, Франции и нас. Подумаешь? Да не только он. Не то что Эрдоган, даже его шестерки, боевики его в Сирии, и то видели в гробу эти всякие заявления такого рода. Вон протокол Керри Лаврова по Алеппо. Ну, посмеялись, конечно, крепкие бородатые зайцы на эту тему, когда Керри им что-то попытался втюхать над наивным, глупым, белым человеком. А мы сколько переговаривались, и на полгода штурм Алеппо был отсрочен. Наступили дипломаты на глотку армейским. И чё, результат был? Не было? А почему? Так вот, ситуация такая. Ва-банк сейчас Эрдоган пошел. Открыто. Если Турция распоряжается на этом участке постсоветского пространства и не получает по рогам, я, извините, пожалуйста, невежлив. Но я вот невежливый человек. Ну, значит, это ее зона. Все. А что не ее, то Польши и Литвы с Украиной, вон Белоруссия, кому отдали на откуп свержение Лукашенко? Не сами занимались. Ну, американцы так взяли на подряд, не справившихся, правда, панов. Но, тем не менее, Эрдоган не Литва, не Польша. И уж точно не Зеленский. Эрдоган — это пассажир серьезный. И армия у него серьезная, вторая в блоке НАТО, вообще-то говоря. Если мы проигрываем эту ситуацию, и там кто-то, кроме России, распоряжается в Закавказье, при том, что Грузия, понятно, на чьей стороне, она перекрыла кислород Армении со всех точек зрения, включая воздушный коридор, который закрыло для военных грузов. И сейчас единственный коридор над Каспием и Ираном. Эрдоган активно работает над тем, чтобы и его закрыть. И Туркмения может это сделать. Пока колеблется. Пока. А когда закроет, что будем делать? Если это будет так, значит, сливай воду. Тогда добить Белоруссию, и это добьют, безусловно. И немножко там Казахстан дочистить в отношениях с Россией. Немножко. В Средней Азии там и так все понятно. И дальше надо заниматься нами, Российской Федерацией. Предметно, предметно. А что так? У нас своя пятая колонна. Внутри страны, которая, начиная с Беловежских соглашений, так обиделась на действующее начальство, что оно вот никак не интегрируется, куда ему скажут, не делает, что ему скажут, что от обиды аж кипятком пысает. Это заметно. По заявлениям в поддержку белорусской оппозиции Татьяны Дьяченко, сотоварищи, по внезапным идеям Дерипаски о переносе столицы из Москвы, по вроде бы технически не связанным, но на самом деле связанному требованию Анатолия Борисовича Чубайса об экологическом налоге, который наша промышленность похоронит, По всем действиям финансово-экономического блока по секвестированию оборонной промышленности и армии. Прям так, вовремя. И так случайно, именно в этот момент они этим занимаются. Касатики наши. И их понять-то можно. У них кто не лучше банкир Центробанка, тот лучше министр финансов. Они себе трудоустройство-то и по окончании исторического периода пребывания на карте Российской Федерации найдут в международных организациях. Кто в ВТО, куда нас загнали не весь зачем, совершенно непонятно. Кто в ЕБРР, Европейский банк реконструкции и развития, кто во Всемирном банке, а что такое? Все находят. Вон Илларионов был помощник Путина. А где он теперь? В Штатах. Вон Козырев был министр иностранных дел. А где он теперь? В Штатах. Ну, за чертова туча, на самом деле.
Алексашенко, зам-центробанка. Полно.
Да. Слушайте, ну, полно. Кого хотите перечислять? Интересный вариант. Особенно интересно с учетом того, что нам и системы для гражданской авиации внезапно перестали поставлять, и, повторяю, композиты для самолетов МС-21. Путин это назвал хамством. Это не хамство. Это вовсе не хамство. Это четкое. Политика, простроенная под ликвидацию Российской Федерации как таковой, вместе с ее промышленностью и вместе заодно уж и с ее руководством. Но тут руководство даже не важно. Если кто-то думает, что вот, а придет либерал Медведев и будет хорошо, не будет. Потому что задача номер один – это ликвидация конкурента. И тут совершенно все равно этот конкурент – союзник, вроде Японии, оккупированный союзник, или не оккупированный, как Британия, или новый сателлит, как восточноевропейцы, Венгрия, Чехия, Польша. Не надо им иметь ничего, им достаточно быть плацдармом для военных действий, каковы, повторяю, на носу, подходя, запах уже пороха чувствуется. А в Закавказье так и не запах. Там люди гибнут. С применением уже, говорю, тяжелой техники. Еще сотый раз повторяю. И именно потому, что так захотел Эрдоган. Вот так говорил Заратустра, помните? Так захотел Эрдоган. Потому что что говорит Турция? Никакой политики. Только военным путем. А? Интересно. Понимая, что им на самом деле ничего не угрожает ни от Европы, ни от Америки, тем более. Видимо, уверены, что им ничего не угрожает от нас. Не зря же эрдогановские люди, и он сам 100 раз сказали, а Пашинян-то не ваш, американский он, соросовских людей расставляет. Правильно сказали, кстати говоря. Абсолютно правильно сказали. И уверены, что мы не будем вмешиваться поэтому ни на чьей стороне, уж совершенно точно на армянской, да и в качестве миротворческой операции врезать по этому бардаку, и значит, по турецким интересам, мы тоже не врежем. Больно у нас интересов в Турции много, как они полагают, справедливо.
Вести ФМ.
Ну, справедливо или нет, вопрос-то какой? Это вопрос не на мою зарплату, вопрос к начальству. Но тут альтернатива-то какая? А очень простая альтернатива, господа, товарищи. Перестать разворовывать страну, проснуться и начать работать. Все деньги реальному сектору, финансовые пирамиды прикрыть. Пересмотрев и денонсировав, либо заморозив Беловежские соглашения, четко обозначить зоны российских интересов. И зона эта должна быть территория бывшего СССР, на которой ничего не должно быть антироссийского, по определению, ни про турецкого, ни про американского, ни про немецкого или про французского. Ничего. Нигде. И перестаньте изображать из себя непонимание, ссылаться на современное международное законодательство, суверенитет и прочую хрень, дорогие господа, товарищи. Кто не хочет говорить с Лавровым, будет говорить с Шойгу. Старая поговорка. По Сирии уже выстроили. Не один год, 5 лет там в этой Сирии. Врезаем потихоньку. Не так, как хотелось бы, на отмашь. Ну, как есть. При этом понятно даже ежу, что это требует. Чтобы номером один для страны оказался приоритет армии, во всем, включая вопрос, кто же у нас занимается искусственным интеллектом? А то единственная страна мира, в котором черт его знает, кто им занимается, но только не военные. У американцев армия, у французов армия, у китайцев армия, а у нас кто? Напомнить? Или лучше не надо, чтобы не обижались эффективные менеджеры? Это значит, никаких эффективных менеджеров нету больше. Их нет. Кто не спрятался, ну, никто не виноват. Это значит, что вся наша либерально-оппозиционная гопа, неважно, она сидит в высшей школе экономики, на эхе Москвы, где угодно, либо затыкается, либо идет к Навальному в Германию. Или куда-нибудь еще. Извините, пожалуйста, ребят, когда идет война, а идет война, она идет. Британия, кстати, объявила политическую войну против России. Не хотите, почитайте новости. Объявили, объявили. Воевать по-настоящему боятся, но политическую войну уже объявили. А мы все говорим: не, ну мы же не хотим холодной войны. Идиоты, она давно идет. И это не только санкции. И не только информационная война, и не только кибервойна. Так вот, все это понятно, демократия, все шикарно. Только когда шла Великая Отечественная война, хороший был Сталин, плохой был Сталин, палач был Сталин, сволочь был Сталин. Но воевать против руководства страны, разоблачать его всячески, требовать чего-то от него, обвинять его в чем-то, ну, мягко говоря, было вредно для здоровья. Я себе, конечно, могу представить, как Навальный где-нибудь там, может, в 43-м году, а может, кстати, и в 46-м, говорит: «Меня отравили». И за этим стоит лично Сталин. Ну и за этим тогда встанет лично генерал Судоплатов. И его не будет. Разве не так? Так. Желающие могут вспомнить биографию Судоплатова, биографию Андропова, все те спецоперации, которые были проведены. Только раньше у нас шли, чтобы не было ядерной войны, войны по доверенности в Корее, во Вьетнаме, в Африке, спецоперации на территории Латинской Америки, ног-чо в Азии. Было это. А теперь идут войны по доверенности на Украине, на территории Азербайджана, Белоруссии, на нашей собственной территории. Что лучше? Подавить мятеж в Венгрии бывших нацистов в 56-м, отсечь возможность ухода к западникам Чехословакии в 67-м, Или делать то же самое на Украине, в Азербайджане, в Белоруссии. Но я предпочитаю вообще-то 56-67. Сильно предпочитаю. Может быть, это генетически. Вот я же все-таки родился в один день с Андроповым. Ну, наверное, это сказывается. Ладно. Телеграм-канал Армагеддоныч, между прочим, продолжает свое вещание. Книги выходят актуальные, в том числе по всему, что происходит в Эксмо. Можно заказывать смело хоть по интернету, хоть через книжные магазины. И сегодня с 6 до 7 у нас стрим. Очередной стрим на канале Соловьева. Соловьев Лив. Какие у нас результаты голосования? Если можно, давайте подсчитаем. Кто виноват и кто стоит за войной в Карабахе?
Всего проголосовало 2100 человек.
Опаньки.
94% считают, что виновата Турция, 4% что Азербайджан и 2% что Армения. Правильно, да? Правильно ответили.
Ребят, я ведь, правда, предоставил всем возможность сказать, как народ считает. Уважаемый товарищ руководитель, я, конечно, понимаю, что принимать решения любые – это ваша прерогатива. И эта прерогатива может быть какой угодно. Ну, например, гнать к чертовой матери поганой метлой из эфира вашего покорного слугу, чтобы не нагнетал. Но понимаете, тут ведь ситуация-то какая? К огромному сожалению, мы уже один раз не поддавались на провокации, пока по нам не врезали. Войска фюрера немецкого народа до упора не поддавались на провокации. Я на той войне дедушку потерял, которого никогда не видел. И у нас вообще мало кто от семьи остался. В воздухе пахнет грозой. Война не то что на носу, она уже началась по нашим окраинам. Мы что будем делать-то? Ждать, пока у нас внутри все опять начнется, только с гораздо худших позиций, чем это было в начале 90-х, когда Борис Николаевич от большого ума чеченскую войну начал, гражданскую войну. И, кстати, Ельцин-центры, о, не забыть бы еще причморить, пока они окончательно не отравили тут все. Или, может, сделаем что-нибудь. Ну, ладно, завтра в эфире встретимся. Спасибо всем, кто был с нами сегодня.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.